Ринат Валиулин. Письма из одиночества. Исполняет Станислав Иванов. Люди сделаны из одиночества. Еще в утробе. Потом, уже выйдя в свет, мы пробуем всех на вкус, пытаясь понять, с кем одиночество вкуснее. В столовой госпиталя я не спеша разбирал суп из вермишели и курицы, вылавливая мясо. Вместо хлеба я держал книгу. «Меня тоже уже тошнит от этого супа», — усмехнулся рядом со мной чей-то недовольный голос, когда поднос незнакомца совершил жесткую посадку на стол, за которым сидел я. Приборы звякнули, и хозяин приземлился рядом. «То ли дело дома. Мама такой борщ готовит, пальчики оближешь!» Он сломал хлеб и начал довольно лихо опустошать тарелку. Я ничего не ответил, только улыбнулся вяло в ответ, не отрывая взгляда от книги. Книжку нашел в тумбочке, в своей палате, видимо, кто-то оставил для следующих поколений. Это был фантастический роман, в котором землю поразил неведомый вирус власти. С неба упал слон, 5 тонн африканского мяса, рано утром прямо в сердце города, на центральную площадь одной независимой республики. Она еще никогда не видела столько тела. Туша разлетелась на многие километры. Горячая кровь хлынула по улицам в соседние города и страны. Правительство в панике, оно не знает, как убрать с улиц такое количество плоти, которое неожиданно вдруг задышало и пришло в движение. Против слона были брошены военные силы, кровопролитие. Через несколько дней кабинет подает в отставку, понимая, что ситуация вышла из-под контроля, спешно покидает страну вместе с президентом. Слон тем временем полностью оклемался, встал, отряхнулся, собрал парашют цвета национального флага и рассредоточился по своим делам. Никто не знает точно, откуда он взялся и куда делся. Говорят, что позже его видели в других странах. «Я батя. Тебя как зовут?» «Мать», — захотелось ответить мне, когда я оторвал глаза от книги и увидел сытое ленивое лицо. «Фолк».
«Фолк?»
«Да». «Странное имя». «Народ, значит, по-английски». Не стал я объяснять, что на самом деле это производное от «Федор Волков». Не было никакого желания продолжать пустую беседу о том, кто где служит и кому сколько осталось. «А-а-а», — отстал от меня дембель. Я снова вернулся к книге, как к мысли, от которой пахло чем-то знакомым. Закат убивает красотой тысячи людей. Ему скучно умирать одному. Корабль стоял на рейде в руках уходящего в завтрашний день солнца. Море пощечинами выражало ему свои чувства. Оно не умело по-другому. Прозрачное цвета индиго небо не предвещало ничего особенного, если не считать чаек, которые взяли весь этот чудесный день в кавычки своих тел. Они нарезали воздух на невидимые лоскуты и кричали, будто пытались сказать: «Не верьте, это все иллюзия, бродячая собачка вашего воображения». Мир кошмарен. Еще кошмарнее, чем война. Он мучает, прежде чем убить. Он любит, прежде чем кого-то другого. Он съедает, прежде чем выплюнуть. Суббота. Военный корабль покачивался гринкой у берегов тарелки с рыбным пересоленным супом Тихого океана. Большая часть офицерского состава вышла на берег увольнения. В нашем кубрике матросы праздновали день рождения одного из старослужащих, ели жареную картошку с тушенкой и пили заранее купленную водку. Водка всегда вызывала не только тревогу, но и массы. «Ну и вонь! Что за... кто наблевал в кубрике? Алекс, ты, что ли?» Увидел он на койке мертвое тело своего друга, лежавшее с открытым ртом, будто отверстие хотело что-то изречь, но все слова вдруг превратились в длинную липкую слюну и потекли на пол. Рядом растеклось бурое болото, извергшееся из чрева лавы. Блевотина всегда вызывает чувство отвращения, независимо от содержания. Ее кислый запах лез в нос, как будто Алекс выплюнул банку протухших помидоров, которая стрельнула после долгого хранения в подвале желудка. Теплая и навязчивая, она прилипла к полу, как оскорбительное высказывание, позволительное только в пьяном угаре. «Сука, Алекс, говорил тебе, закусывать надо!»
«Дневальный, где Дневальный? Сюда его, быстро!» «Кто сегодня Дневальный?» — продолжал орать Бледный.
Так между собой звали старшину нашего отделения. Именно это прилагательное выплывало из подсознания при виде его лунного, поглощающего света лика. Было у него и еще одно прозвище — ФБР, которое он приобрел за инициалы, звали его Филькин Борис, и которым бесконечно гордился. Бледный пользовался непререкаемым авторитетом, он готовился к дембелю, и те, кто хоть как-то зависел от него или искал этой зависимости, звали его ФБР. Не было в Борисе никакой красоты, но и уродства тоже не было. Человек с никакой внешностью, будто повернулся к миру тыльной стороной своей личности, устремив взгляд в себя вовнутрь, высматривая в потемках душу.
«Кто сегодня дневальный?»
«Фолк», — ответил вездесущий Колин.
«Сюда его, быстро!»
«Фолк, это был я. Я сидел с книгой вдали от праздника. Колин, один из моих приятелей, по призыву подбежал ко мне, как почтальон со срочной телеграммой, в которой написано «Срочно выезжай, дедушке плохо». Я вырвал из книги последний абзац. «Люди как комнаты. Некоторые готовы и сдаваться, и сниматься, лишь бы любили. Другие же не сдаются и не снимаются, потому что не хотят жить в беспорядке». Она относила себя к последним. Но в этот вечер ей ни в коем случае не хотелось оставаться одной. «Но тогда с кем?» — перебирала она в голове, потягивая мартини. Одной голове было известно, как легко перебрать, пока перебираешь, с кем скоротать вечер. Потому что всякая женщина делает это с прицелом на жизнь. С трудом отобрал взгляд у книги, отдал его ненадолго Колину, а чуть позже ФБР. «Где тебя носит, душара? Ты что за порядком не следишь? Бегом здесь все убрать! Видишь, дедушки, вновь призванных таких, как я, в армии звали духами, дедами звали старослужащих. Плохо!» Именинник извергся вулканом и затих, тело обмякло, как старая простыня, волосы сбились и уже не знали, куда им расти. Часть лица стекла и образовала лужу. Сейчас он действительно был похож на младенца. Влажного и липкого, рожденного на свет в сапогах и тельняшке, разве что не кричал, а что-то бормотал себе под нос. Что-то невнятное и вонючее. «Не буду?» Вырвалось у меня бессознательно. «Совсем охренел, что ли? Быстро схватил ведро, швабру и вперед, пока я добрый!» Глядя на эту темную осеннюю лужу, без фантазии, без отражения, уже точно знал, что не буду ее убирать. Осень я и вправду не любил. Слякоть, скука, небо неделями не меняет белья, грязь, которая волочится за тобой повсюду, целует твои ноги, оставляя на них следы коричневой помады, только бы ты взял ее с собой в дом, жижу свежевыжатого сока земли, отдаленно напоминающую эту массу на полу. Разве что та не пахнет, хотя кто ее нюхал? «Повтори, что ты сказал?» «Я не буду». «Никакого уважения к старослужащим». Вздохнув, кинул он тень усталости зрителям портера и злорадно ухмыльнулся своему внутреннему миру. Я снова нырнул взглядом в лужу. Какое-то странное любопытство тянет повторно взглянуть на мерзость. Отрывая взгляд от уродства, ты непременно бросишь его туда еще раз. В этот момент влажная тряпка ладони, полной горечи, влетела в мою скулу. Щека вспыхнула огнем, но в глазах потемнело. Из внезапно налетевших сумерек показались довольные черепа зрителей с дымящимися сигарками. Стену хохота, вставшую между мной и остальными, разрушил голос бледного. «Ты что, в карцер?» — карцером здесь назывался железный ящик для торпед, и будто специально созданный под размеры человеческого среднего роста. Наказание было не для слабонервных, я в него забирался, конечно, но меня там никогда не закрывали, даже раздирало любопытство. «Захотел!» «Мне все равно, блевотину убирает блюющий». Про себя подумал, в карцер, так в карцер заодно и себя испытаю и посплю. Очень хотелось прилечь. Духи совсем оборзели, обратился бледный к обществу, упрашивая поддержки. Общество поддержало, я чуть не рухнул от удара чьей-то ноги в спину. «Может, отделать его для начала, чтоб другим неповадно было?» «По лицу не бейте, потом говна от командира не оберешься», — подписал приговор ФБР, но спустя мгновение изменил меру пресечения. «Нах, не будем руки марать, не будем портить праздник. Посадим его в карцер». «Пошли, дух, раз такой смелый. Посмотрим, как ты запоешь через 2 часа. Ключ от склада будет у меня», — прощался ФБР. «Так что на своих дружбанов даже не надейся».